друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские Z-блогеры заявили, что войска РФ якобы вышли на административную границу Днепропетровской области и опубликовали фото с российскими военными возле заграждения из колючей проволоки. Авторы публикации утверждали, что снимок сделан в районе Новониколаевки на юго-западе от Покровска и свидетельствует якобы о выходе российских войск административной границы Днепропетровской области. Глава же Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак эту информацию опроверг, далее цитата. «Это фейк, и это новость и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности и умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию», написал он в Телеграме. Заявление оккупантов опроверг и проект Deep State. По словам аналитики на снимке, украинский пикап, экипаж которого ночью сбился с маршрута и случайно заехал в проволоку в районе населенного пункта Троицкая на юго-западе от Покровска. Уже утром, пишет Deep State, туда подошла российская штурмовая группа и сделала несколько фотографий на фоне брошенной машины. Вскоре после этого большинство из тех, кто позировал на фото, были уничтожены, добавили аналитики. В то же время, по словам старшего лейтенанта ВСУ с позывным «Алекс», в межевой Днепропетровской области начали фиксировать FPV-дроны противника. Пока таких случаев немного, расстояние от линии фронта до населенного пункта все еще значительное. Поэтому до зоны поражения дронов там еще далеко. Тем не менее, пишет украинский боец, это тревожный сигнал. Так что сегодня поговорим, где на самом деле находятся российские войска на Покровском направлении. Насколько реальна угроза продвижения армии РФ к Днепропетровской области и что значит появление FPV-дронов противника в межевой для безопасности региона. Сегодня с нами в гостях будет мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко, а также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, +380-95-151-95-05. Напоминаю, пользоваться этим телефоном стоит только, если вы находитесь над территорией, которую контролирует Украина. Если же вы находитесь в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь анонимной формой. Она полностью безопасна. Находится ссылка на нее в описании под этим видео. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну а для начала, как всегда, смотрим на фронт.
Бахмут. Северский выступ. Под атаками снова Белогоровка. Агрессор продолжает штурмовать Часов Яр. С юга от него Перетечина. Торецкий, окружающий его Делиевку и Дружбу, сообщает Генштаб. Покровск. 54 атаки провели российские войска на таких участках. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Агрессор, согласно карте Deep State, прошел вперед возле Новой Полтавки. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. В направлении Днепропетровщины Deep State фиксирует продвижение под Новоалександровкой. На запад от Курахова штурмы идут вдоль трассы на Запорожье. Особенно напряженная остается ситуация под Богатырем. Юг Донецкой области. Активность боев несколько снизилась, до 19 за сутки. Шевченко, Веселое, Ревнополь, Новополь, Зеленое поле и Вильнополе. Лиман, Купинск. Лиманский участок было 30 штурмов. Редкодуб, Грековка, Зеленая долина, направление на Новосергеевку, Ольковку, Новый мир. Также возобновились штурмы в Серебрянском лесу. На Купинском участке бои шли под Киндрашовкой, Загрызово и Новой Кругляковкой.
Касались на этой неделе этой темы. Важная тыловая трасса Донецкой области стала доступна для российских ударов. Речь идет о дороге Краматорск-Доброполье. Мой коллега Сергей Горбатенко собрал все, что известно об этой проблеме, и сейчас мы попробуем сложить полную картину. Сереж, привет.
Привет.
Объясни сначала чисто оружейную вот эту компоненту. Удары по этой трассе наносятся другими дронами или просто дело в том, что россияне стали просто ближе к этой трассе? Потому что они, как мы видим, вот расползаются в районе Воздвиженки, Елизаветовки, а также Часового Яра на Покровском направлении.
Ну, все-таки фронт достаточно далеко еще от этой трассы, чтобы говорить о том, что это экипажи FPV-дронов российских там работают. Приблизительно сейчас 30 километров до линии фронта. Ну, а как мы знаем, экипажи FPV-дронов работают за несколько километров от линии фронта, то есть прибавляем 2-3 километра плюс, приблизительно 33 километра, это достаточно далеко для экипажей. Вот, было несколько версий, что же это может быть, какие дроны могут наносить удары и сжечь машины. Среди них это, вероятно, молния. Молния 1 либо 2, которая тут достаточно распространена, и российские войска регулярно бьют этим дешевым, но таким вредным беспилотником, который оснащен противотанковой миной, бьют по Константиновке. Недавно мы видели, как погиб таксист, обычный гражданский таксист в машине в Константиновке, его убил этот дрон «Молния». Была еще версия у журналиста Цаплиенко о том, что, возможно, это российский дрон «Тювик». Это достаточно новая разработка, в нее российские военные интегрировали искусственный интеллект, и этот дрон, так же, как и молния, может преодолевать 30 плюс километров расстояния. Вот. Но есть еще одна версия, и этой версии придерживаются те военные, с которыми я общался. Это то, что российские войска там используют дрон-матку. Что такое дрон-матка? Это достаточно мощный грузоподъемный дрон, и на него цепляют в основном 4 обычных FPV-дрона. И этот дрон зависает над точкой, где он охотится, на таком расстоянии, что он недоступен для стандартных средств противовоздушной обороны. Ну, называют цифру 5 и плюс километров. На такой высоте может висеть этот дрон. И он, по сути, реагирует на любое движение, которое происходит на трассе, и сбрасывает обычный FPV-дрон. Кроме того, технология устроена так, что этот дрон-матка также работает как ретранслятор, то есть он не просто передает сигнал до операторов дронов, обычных FPV, он еще и усиливает этот сигнал. Ну вот, по моему мнению, это одна из наиболее достоверных версий, что на этой трассе российские военные используют именно дрон-матку.
Сереж, слышим, что у тебя тревога. Тебе удобно продолжать наш разговор?
Абсолютно удобно.
А чем опасны эти удары по трассе для Украины? Ну и вообще, можно ли таким вот образом, нанося эти удары по этой трассе, вообще вот обрывать соединение между центром области, ну и Добропольем?
После того, как началась битва за Покровск, единственным крупным населенным пунктом, который расположен между Днепропетровской областью и центром Донецкой области, стало Доброполье. Вот. Поэтому эта трасса очень важна для гражданской логистики. Она соединяет Доброполье и Днепропетровскую область с городами Северодонецкой области. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и та же Константиновка. Кроме того, мы видим, что на несколько дней позже, после того, как начали российские войска наносить удары по трассе Краматорск-Доброполье, они начали жечь транспорт также на трассе, которая соединяет Доброполье с Покровском. Например, сотрудник гуманитарной миссии «Пролеска» Евгений Ткачев опубликовал видео, как горит грузовая кабина грузовой машины. И он рассказал, что эта машина была поражена российским FPV-дроном за несколько километров от Доброполья в сторону Покровска. То есть мы видим очевидные попытки российских войск нарушить гражданскую логистику в Донецкой области, ту логистику, которая снабжает тех гражданских жителей, которые еще остаются в Покровске, и ту логистику, которая, собственно, ведет к городам Северодонецкой области через Доброполье. Очевидно, что пытается Доброполье вот с двух сторон как можно сильнее нарушить логистику к этому городу.
Уже последствия этих ударов видны? Я имею в виду для логистики именно.
На данный момент я бы не сказал, что они очевидны, но мы видим, что после того, как появилась первая тревога, когда появились первые официальные сообщения о том, что трасса Краматорск-Доброполье небезопасна, это 21 апреля, с того момента количество атак только нарастало. Ну, возможно, в будущем мы это и заметим. Но, к счастью, эта автомобильная дорога, она не единственная, и есть множество альтернативных вариантов. Но как долго эти альтернативные варианты будут безопасными для передвижения, ну, очевидно, что недолго. Российские войска все-таки продвигаются, технологии развиваются, и мы видим, что чем дальше, тем больше FPV-дроны будут нести вреда гражданским жителям и вообще логистике.
Угу. Сейчас на этом сходятся и военные, и аналитики, да и мы с тобой это обсуждали, что для России главной целью сейчас является Константиновка. Понятно, какой агрессор планирует маршрут к этому городу, с какой стороны собирается его штурмовать, ну и впоследствии вот в таком случае какая судьба этой трассы будет?
Очевидно, что российские войска сейчас, подходя к Константиновке, используют ту же тактику, которая, опять-таки, к сожалению, приносила им плоды и с Угледаром, и с Авдеевкой, и с другими временно оккупированными сейчас городами Донецкой области. Они пытаются взять Константиновку в клещи. Мы видим на карте Deep State, как эти клещи очевидно вырисовываются. И продвижение идет сразу с нескольких направлений вдоль трассы, которая соединяет Покровск с Константиновкой. Это юго-запад со стороны Торецка, это юго-восток, ну и, соответственно, с востока со стороны Часовьяра. Вот. Ну, трасса, которая соединяет Краматорск и Доброполье, я бы сказал, что она как бы прямо не влияет на эту ситуацию, но опосредованно действительно. Вот логистика будет нарушена, но сложно сказать, какой именно маршрут выберут российские войска, но судя по тому, что мы уже видели на фронте, они будут пытаться наступать сразу и по флангам, и будут и лобовые атаки совершать. И, к сожалению, мы видим, что сейчас Константиновка каждый день круглосуточно подвергается обстрелам и управляемых авиабомб, и реактивных систем залпового огня, и различного типа дронов, и на оптоволокне, и тех же самых молний. Чем дальше, тем хуже. И мы видим, что чем ближе клещи будут подходить к Константиновке, тем ситуация будет ухудшаться, к сожалению.
Какие города еще вот стоят сейчас на грани угрозы, что к ним дотянутся FPV-дроны?
К сожалению, если посмотреть на расстояние от города Часовьяр, который большую часть которого контролируют российские войска, и посмотреть на расстояние от Часовьяра до Славянска, до Краматорска и до Дружковки, Константиновку мы уже не берем, вот, то расстояние приблизительно одинаково, и приблизительно оно равняется расстоянию, которое сейчас от трассы Краматорск-Доброполье, о которой мы с тобой уже говорили, до линии фронта. И мы видим, что тактика использования дронов маток, она достаточно эффективная, глядя на тот сожженный транспорт, который сейчас стоит на трассе. Вот, поэтому все эти города, по сути, висят на волоске и в любой момент могут быть атакованы дронами. К сожалению, мы помним, как достаточно недавно российский дрон уничтожил автомобиль под стелой Славянск между городами Славянск и Краматорск. До этого вообще таких атак еще не происходило. И вот сегодня утром российский ударный дрон, баражирующий боеприпас «Ланцет», атаковал поселок Райгорода, который расположен неподалеку от Славянска в сторону Лимана. Там одна гражданская женщина погибла, еще одна получила ранение. Вот. Сегодня ночью шахеды атаковали Славянск и атаковали Краматорск. Мы видим, что дронов становится все больше. И, к сожалению, ну, по моему мнению, я, естественно, не военный эксперт, но по моему мнению, с каждым днем опасность поражения дронами только будет возрастать.
Угу. Сереж, спасибо тебе большое. Береги себя. И еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы пока что двигаемся дальше. Весной 2023 года российская армия практически полностью уничтожила Бахмут. Почти потому, что еще аж до зимы 2023 года ВСУ держали некоторые позиции на окраинах города. Бахмут был очень важным пунктом для российской армии. За него она положила до 30 тысяч своих военных, убитыми и ранеными. Именно тогда ЧВК Вагнера вышла на первые роли в российской агрессии. Ну, а сейчас я дам слово своей коллеге Наталье Неделько, чтобы напомнить важные детали о борьбе за этот город и какую роль он выполняет сейчас.
Бахмут. Город с богатой историей в Донецкой области, известный добычей соли и производством шампанских вин. Вот таким уютным и зеленым его можно было видеть чуть больше, чем за год до полномасштабного вторжения. Здесь тогда проживало более 70 тысяч человек. Город попал под удары российской артиллерии в мае 2022-го. С тех пор Россия начала его систематически разрушать. Бахмут стал прифронтовым. Местные жители массово выезжали, а те, кто оставался, переселялись в подвалы. 1 августа Минобороны России заявила, что начинает битву за Бахмут. Армия РФ пошла в наступление на город. В Бахмуте постепенно исчезли газ, свет и вода. В октябре ключевую роль в атаках взяла на себя ЧВК «Вагнер», применившая тактику мясных штурмов. Она бросила в бой подразделения, сформированные из заключенных российских тюрем. В начале декабря 2022-го армия РФ вплотную подошла к городу и начала бои на окраинах, заявляя, что Бахмут вот-вот падет. 20 декабря позиции украинских военных в Бахмуте посетил президент Украины Владимир Зеленский и назвал город крепостью боевого духа. В январе 2023-го ВСУ пришлось отступить из Солидара, и Россия усилила хватку, атакуя город уже с трех сторон. Бахмут в то время выглядел безлюдным и готовился к уличным боям в центре. Уцелевшие здания можно было сосчитать по пальцам, но в подвалах, отапливаемых буржуйками, оставались еще более 8 тысяч жителей. Их жизнеобеспечение полностью зависело от волонтеров. В феврале 2023-го командир ЧВК «Вагнер» Пригожин признал большие человеческие потери, которые несет Россия в боях за Бахмут, обвиняя военное руководство РФ в нехватке боеприпасов. Британская разведка оценила потери российской армии в 20-30 тысяч убитыми и ранеными. Это приблизительно один человек на 48 сантиметров площади города. В начале марта вагнеровцам удалось занять восточную часть города, а через месяц добраться до центра Бахмута. Спустя почти еще два месяца город был захвачен почти полностью. Несколько позиций на окраинах Украина удерживала еще в течение полугода. Таким образом, на захват Бахмута Кремль потратил 10 месяцев. На кадрах мая 2023-го не видно ни одного уцелевшего здания. Некогда цветущий Бахмут стал руиной. На тот момент в городе оставалось около 500 гражданских жителей. По данным оккупантов, сейчас официально в Бахмуте никто не живет. Российские военные используют его как хаб для своих подразделений, штурмующих Часов Яр. Спустя два года на этом участке фронта им удалось продвинуться чуть больше, чем на 10 километров.
С нами на связи Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба в 2014-17 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Давайте начнем вот с последней новости. Российские Z-блогеры заявили, что якобы российские войска вышли на административную границу Днепропетровской области. Появилось фото, на котором российские военные позируют с флагом возле запутавшегося в заграждении пикапа. Ну и вот, собственно, здесь они и заявили, что якобы вышли на административную границу у села Новониколаевка, это на юго-западе от Покровска. На деле же, как позже сообщил проект Deep State, это произошло возле села Троицкое, это немножко ниже, немножко южнее от Новониколаевки. Пикап украинский, написали Deep State. Бойцы ночью запутались и застряли в проволоке, ну а утром туда уже прибежали оккупанты, сделали фото, ну а впоследствии чего были уничтожены силами обороны. На что расчет вот в таких действиях, такой очень примитивных попытках пропаганды, потому что это же действительно очень легко опровергнуть потом. Собственно, Днепропетровской военной администрации сразу же заявили, что это фейк. Deep State вот написал объяснение, что это было на самом деле. На что здесь расчет у российских войск?
В России действует по старому доброму принципу. Если хороших новостей про победу нет, их, значит, необходимо выдумать. Безусловно, российская пропаганда постоянно подогревает тему с заходом войск на территории Днепропетровской области, но по факту кардинальная ситуация на поле боя, даже если это случится, никоим образом это влиять не будет. Ведь очевидно, что бои продолжаются и весьма масштабные, интенсивные по своей сути, за юго-западнее и западнее от Покровского. Даже если так случится, что противник сможет пересечь административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями, что принципиально это меняет. У противника нет ресурсов для того, чтобы двигаться в направлении населенного пункта Межевая, на территории Днепропетровской области. У противника нет возможности даже эффективно реализовать кейс оперативного полуокружения Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на то, что бои там идут достаточно долгий период времени. Да, в последнее время у противника появились тактические успехи в восточной части тех самых клещей оперативного точения, окружения, то есть восточнее от Мирнограда. Но сколь долго будет продолжаться продвижение российской армии, ответ на этот вопрос находится в в сфере возможностей украинской армии, если мы найдем достаточно быстро достаточное количество резервных ресурсов, чтобы заблокировать продвижение российской армии на этом участке фронта. В принципе, все попытки противника будут заблокированы. Ежели у противника будет большее количество ресурсов, думаю, продвижение продолжится, но темп этого продвижения несколько сот метров в сутки точно не соответствует тому уровню потерь, который ежесуточно несет российская армия, в том числе на этом участке фронта.
Вот вы упомянули о межевой, это Днепропетровская область, и вот буквально на днях старший лейтенант ВСУ с позывным Алекс написал, что в межевой начали фиксировать FPV-дроны противника. Пишет он, что пока что таких случаев немного, а расстояние от линии фронта до населенного пункта все еще значительное, поэтому до зоны поражения дронов там и все еще далеко, но тем не менее, пишет украинский боец, это тревожный сигнал. Согласны ли вы, что это действительно стоит уже волноваться?
Возникает достаточно парадоксальная ситуация. Кто должен строить коридоры для перемещения военной техники на определенных ключевых логистических маршрутах, компетенция оперативно-тактических группировок или все-таки бригад, которые находятся на этом участке фронта, либо же этими вопросами должны заниматься представители местных военно-гражданских администраций. В общем, есть проблема, но нет ее решения, потому как не определен исполнитель всех этих задач. Да, безусловно, проблемы, связанные с применением противником дронов, которые залетают на такие большие расстояния, имеют место быть. И я уверен, что в случае продвижения российской армии эта проблема только лишь будет усугубляться. В настоящее время мы серьезные проблемы в связи с неразрешением этого вопроса имеем в районе Константиновки на тех дорогах и недалеко от Краматорска, на тех дорогах, которые ведут к этим населенным пунктам. Например, дорога между Доброполем и Краматорском постоянно находится под влиянием российских ударных дронов. То есть проблема есть. И как сколько быстро разрешится этот вопрос на уровне генерального штаба, то есть определяет, кто будет проводить мероприятия по созданию зон безопасности на этих дорогах, кто будет финансировать эти проекты, тем скорее мы этот вопрос разрешим. Нынешняя война, как суровый экзаменатор, вычленяет наиболее эффективные алгоритмы задействования и сил, и средств, соответственно, нам необходимо быть максимально гибкими, адаптируясь к нынешним условиям. Ведь еще буквально 3 года назад не было такого широкого распространения дронов. Сейчас ситуация на поле боя кардинально изменилась. Если пару лет назад мы говорили о том, что до 90% вражеских потерь — это результат эффективной работы украинской артиллерии, то теперь мы утверждаем, что 60-65% вражеских потерь ежесуточно — это результат задействования наших дронов разных типов и систем. Ну и в принципе, мы с вами должны понимать, что противник от своих алармистских устремлений не отказывается, поэтому, скорее всего, летом сего года основной ареной ожесточенных боев будет территория Донецкой области. То есть противник будет пытаться захватить городскую агломерацию, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, соответственно, бои будут на этих участках фронта. Ну и, безусловно, противник будет пытаться создавать те самые зоны буферные или санитарные, как их называет Владимир Путин, коммунистский диктатор, на территории Сумской, возможно, Черниговской и Харьковской области. То есть, в принципе, понимание логики действий российской армии, я думаю, есть, в том числе нашего генерального штаба. Вопрос теперь в том, найдем ли мы достаточное количество резервов и ресурсов, чтобы эффективно отбивать все вражеские атаки, и сможем ли мы противопоставить этим действиям россиян какие-либо свои асимметричные действия. Я думаю, что они должны включать в себя, во-первых, массированные удары с помощью дронов по вражеским объектам оборонной промышленности на территории Российской Федерации, за исключением Москвы и Подмосковья, уже более там плотная система противовоздушной обороны. А вот в иных регионах, я думаю, имеет смысл пробовать, и эти попытки будут весьма-весьма результативны. Как минимум, об этом свидетельствует предыдущий наш опыт, накопленный в ходе активного применения дронов и ракет.
Вот буквально сегодня появилась новость о том, что московские аэропорты снова парализированы. Провластные паблики пишут о масштабном коллапсе из-за украинских дронов. В Москве застряли сотни пассажиров. Рейсы там переносят по несколько раз. Кто-то не успевает улететь еще с ночи. Как думаете, какой эффект это имеет у российской аудитории?
Более 40 часов продолжалась масштабная дроновая атака. Российское министерство обороны заявляет про почти 500 дронов, которые были запущены с территории Украины по европейской территории, европейской части Российской Федерации. Так ли это или нет? Думаю, мы со временем узнаем. Но суть в том, что все эти 40 часов практически постоянно были закрыты ключевые аэродромы в районе столицы Российской Федерации, в Москве. С учетом того, что это ключевой транспортный хаб для российских авиационных сообщений, безусловно, это серьезная кризисного уровня проблема. Коль скоро смогут россияне не разрешить, при условии того, что мы будем регулярно атаковать, в том числе Москву и Московскую область, сложно прогнозировать. Но то, что это создает условия для коллапса, что, собственно говоря, отражается и на настроениях, и на чаяниях обычных жителей Российской Федерации, будем смотреть. Ведь если мы обратимся с вами к тезисам, озвученным президентом Соединенных Штатов Америки и господином Трампом, мол, Путин не остановит войну, потому что чувствует, что он в этой войне победит, то, соответственно, необходимо создать условия, чтобы эта иллюзия Владимира Путина исчезла от слова совсем. Для этого необходимо наносить удары как по территории, по военным объектам на территории Москвы и Московской области, так и, безусловно, по военным объектам и объектам российского оборонно-промышленного комплекса по всей европейской части Российской Федерации.
Вы вот упомянули вот это заявление Трампа, который чуть ли не впервые вот заявил союзникам о том, что Путин не прекратит войну, поскольку уверен в своей победе. Как считаете, начинает ли как-то прозревать Дональд Трамп в понимании того, чего на самом деле хочет лидер Кремля Владимир Путин?
Как по мне, даже не столь важно, понимает или не понимает американский лидер ситуацию, которая развивается в рамках российско-украинской войны, как много важнее его действия. Не заявление, а действия. Это на самом деле очень важный трек, ведь на сегодняшний день администрация президента Трампа не выделила ни одного пакета военно-технической помощи для нужд Украины. Это серьезный вызов, ведь я понимаю, что те транши военно-технической помощи, которые были законтрактованы еще при каденции Джо Байдена, они постепенно иссякают. Вопрос, каким образом и мы будем обеспечить всем необходимым украинской армии после того, как будут исчерпаны все запасы трека военно-технической помощи, законтрактованных ранее, ответ на этот вопрос нет. Да, я понимаю, работает украинская оборонка, помогает нам европейские партнеры, но думаю, что это будет явно недостаточно для того, чтобы мы были эффективными в нашей стратегической обороне против российской агрессии.
Задержки вот эти с поставками оружия уже чувствуются на фронте? Чего больше всего не хватает?
А вы знаете, парадоксальная ситуация состоит в том, что я в последнее время, как минимум в открытых источниках, не вижу сообщений о том, что нашим, к примеру, артиллеристам не хватает боеприпасов. Mm-hmm. Да, безусловно, есть постоянные текущие запросы на небронированную автомобильную технику, внедорожники, но это расходный материал, интенсивность ведения боевых действий и прозрачность поля боя отводят крайне малый срок жизни для такого рода техники. Противник постоянно с помощью своих ТПВ-дронов охотится за всей автомобильной техникой, которая находится на расстоянии менее 10, даже порой 15 километров от линии боевого столкновения. Поэтому такие запросы есть. Что касаемо именно артиллерийской компоненты, то информация о том, что нашим артиллеристам не хватает артиллерийских боеприпасов, определенных номенклатур, такой информации я не видел. Ну а то, что мы имеем возможность как минимум держать паритет в части использования разных типов дронов, это безусловно радует. Это значит, что поставки этого смертельного оружия продолжаются, и мы как минимум можем... имеем возможность далее продолжать уничтожать противника в рамках нашей стратегической обороны.
А что с ракетами для Патриота, вообще с противовоздушной компонентой? Вот если припоминаете, вот несколько месяцев назад, а сейчас могу ошибаться, месяц или два, Владимир Зеленский заявлял о проблеме с ракетами к Патриотам. Сейчас как-то этот вопрос в публичном пространстве, как минимум, не звучит особо.
Вероятно, поставки ракет к комплексам ПВО «Патриот» продолжаются. Ну, как минимум, пару недель назад информация о том, что администрация Дональда Трампа дала добро на передачу, ну, как минимум, 100 ракет к комплексу «Патриот». Если она подтверждается, то, значит, определенный комплекс сил и средств у нас есть. Тут проблема в ином. Обратите внимание, россияне все реже используют крылатые ракеты и баллистические ракеты. Mm-hmm. Когда мы крайний раз почувствовали на себе масштабную ракетную атаку. Уже прошло достаточно много времени, более месяца. А вот то, что противник интенсифицирует применение дронов-камикадзе, типа «Шахет-131», «Шахет-136», увеличивает в этих «Шахедах» БПЛА боевую часть. Еще недавно мы говорили про цифру 50 килограмм боевой части, теперь мы уже говорим про 90 килограмм боевой части. То есть противник пытается найти дешевые средства для нанесения нам максимального вреда и урона. Используя против шахедов ракеты комплексу «Патриот» — это крайне дорогая история. Думаю, что путь решения этой проблемы — это увеличение количества мобильных огневых групп. В свое время мы совершили непростительную ошибку, сократив численность мобильных огневых групп, переводя персонал этих команд в пехоту. При этом необходимо восстанавливать и функционал этих подразделений, и насыщать их соответствующей техникой, вооружением, боеприпасом к этому вооружению, потому как за этим будущее. Если ранее мы говорили о дроновых атаках, исчисляемых сотнями, то теперь до сотни в течение одной атаки, то теперь мы можем говорить про 200 и даже более единиц, запускаемых еженочно или ежесуточно. Никто не может нам гарантировать, что в ближайшей перспективе количество этих дронов может превысить цифру 300 или более. Поэтому, безусловно, мобильные огневые группы, как наименее затратная компонента в части борьбы с вражескими дронами, это наше будущее.
Думаете, будет сохраняться эта тенденция в будущем, что как можно меньше будет использовать крылатых ракет Российская Федерация?
У Российской Федерации постепенно истощаются ресурсы. Как бы ни хорохорился Путин, как бы ни рассказывали его приближенные лица, мол, Россия готова воевать вечно, ерунда. Обратите внимание, как сильно уменьшилось количество бронетехник, которые применяются противником на поле боя. В принципе, логика таких действий очевидна. Противник понес непоправимые потери в бронетанковой компоненте и, соответственно, вынужден использовать в ходе своих местных штурмов и автомобильную технику, которая приспособлена к ведению боевых действий, и мотоциклетную технику, иногда даже велосипеды с самокатами появляются на поле боя. Но логика в этих действиях очевидна. Противнику крайне важно, чем скорее преодолеть так называемую килл-зону, зону поражения украинскими дронами. И, соответственно, противник готов использовать любые приспособления, любые транспортные средства, чтобы это делать чем быстрее. А у вас бронетехника, у противника на самом деле проблема. То же касается и ракет, и иного оборудования, которое противник использует для оказания сильного огневого воздействия не только на наших защитников, но и, в принципе, на всю территорию нашей страны. Ресурсы постепенно истощаются, и противник ищет пути удешевления нанесения тех самых огневых ударов, огневых поражений с целью удешевления самой войны. То, что у противника в настоящее время появились определенные возможности, да, они появились, но она следует теперь в рамках нашей гибкой обороны искать силы, средства, ресурсы, возможности для того, чтобы также минимальными усилиями, минимальными затратами противостоять этим атакам. Ну и продолжать, в свою очередь, свои атаки с помощью дронов. Ведь на территории европейской части Российской Федерации еще немало объектов стратегического уровня и российской оборонки, и российской военной инфраструктуры, и просто военных частей, которые необходимо уничтожить.
Владислав, вот вы упомянули о мотоциклах. Не могу вас также не спросить ваше мнение о появлении мотоциклетной роты в вооруженных силах Украины. Буквально вот на днях появилось видео группы «Скалы», где проходит вот обучение мотоциклистов. Как считаете, вообще вот это копирование опыта у противника, насколько это нормально в войне, насколько это действительно естественно? Ну и вообще, как относится к такому нововведению?
Я не готов говорить о том, каким образом будут использоваться эти подразделения украинской армии. Очевидно, что для проведения штурмов это крайне неблагоприятный вариант развития ситуации. Мы видим по многочисленным видео, сколь велики потери у россиян при использовании такого типа мотоциклетной техники. Для проведения разведки, для перемещения в пространстве, для обеспечения логистических задач в ближней зоне, ближе к линии боевого столкновения, это неплохое решение. Но отправляться в атаку на такой технике — это точно нерациональная история. Необходима легко бронированная и бронированная техника, МРАПы, БМП, БТР, танки, которые способны будут защитить и экипаж, и все, кто находится в середине этой брони, потому как то, что предлагают россияне, ну, это суицид. Практически все штурмовики на мотоциклах, они уничтожаются и удачными скидами с помощью дронов, и с помощью минирования соответствующих направлений и территорий. Ну, я не думаю, что наше штурмовое подразделение «Скала» будет именно таким образом использовать подразделения на мотоциклах. А вот для проведения разведки, для проведения определенных рейдовых действий — это хорошая история. Скорость в киллзоне часто является предопределяющей для сохранения жизни и здоровья. Но в атаку на мотоцикле...
Владислав, спасибо вам большое. Объяснили нам все. Вы с нами был военный эксперт и спикер Генерального штаба в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Спасибо большое. Мы успеем посмотреть еще один сюжет. Мой коллега Марьян Кушнир провел сутки в блиндаже украинских военных под Покровском. И там они готовили чебуреки. Мы не знаем, принимал ли участие Марьян, но точно ел. Вот сюжет.
Так в бліндажі готують чебуреки. Тут повар, м'ясо, тушенки, правда?
Да.
Сковородка. Рецепт простий, да? Здавалося.
Зараз от я вже муки насипав кілограм. Це зараз я закипю, спочатку зроблю начинку, ну і стушу з цибулькою все. Потім я мука, закипячу воду. Вляю сюди, воно типу запариться як тісто, і буде таке воно м'яке. І розкатаю тісто, зроблю такі заготовки і начиню, і буду на сковородки їх пекти в олії. І такий буде в нас типу обід для хлопців. То начинка буде до чебуреків. То що вишня, воно не кидається, чисто м'ясо. Все супер буде. Будуть чебуреки. Після стрільби треба чебуреки поїсти. Життя бліндажної кухні. Як хлопці живуть, як готовлять. Зараз все буде. Я не парпаю, я нормально все перебираю, щоб було все файно. На Харківщині ми перший раз чебуреками займаємося. Завжди на Донеччині в бліндажах постійно мука, чебуреки, біляші робили, пельмені, вареники. На Харківщині як приїхали, то це перший раз. Не було можливості постійно роботи. Виходять чебуреки фронтові. Понимаєш, я то, коли ти вмієш, ще додаєш муки.
Ні, це чорт забирай, смачно. До російської армії 2-3 кілометри. Скуштувати такі чебуреки передові, ну, за щастя. Як?
Не, файно, файно. Тут ліпшого не зайдеш. Хіба там магазин піти купити?
Кілометрів 20.
Друзья, допустила ошибку. Это было не репортаж из Покровска, а с Харьковщины, как вы уже догадались. Ну, а на этом наш эфир и будет заканчиваться. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Мы с вами увидимся уже завтра. Напоминаю также, что завтра у нас будет TikTok-эфир. Присоединяйтесь обязательно. Ссылку на него мы оставим уже завтра. И тему эфира вы также узнаете уже завтра. Напоминаю только подписываться на нас во всех популярных соцсетях и особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, так все главные новости у вас будут под рукой. Также у нас есть сообщество и в других соцсетях. Найти нас достаточно просто. Напишите «Донбасс Реалия» во вкладке. Так вы нас найдете. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».